Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко. Тактик. Том 10. Глава 1. Камень. Последний час колонна двигалась молча. Мы выныривали из лесов и заходили в них снова. Деревеньки, жители которых заблаговременно свинтили задолго до нашего появления, и обработанные поля попадались все реже. Наконец пошли только пустые сиротливые участки земли, поросшие ковыльными травами, но уже давно не затронутые сельскохозяйственными орудиями. Но это были просто лесочки, не наш тот самый лес, безопасные и пустые, хотя и там внимательные эльфы видели не только звериные следы, но и орочьи, пускай и не особенно свежие. И все же мы уже находились в зоне отчуждения, серой зоне между территориями цивилизации и дикости. Люди-крестьяне отселялись от леса шершней на приличное расстояние. Вероятно, орки имели привычку работать на экспорт, выходить из леса шершней и нести свои орочи добро, мир и любовь. Мы все шли и шли. Основная колонна растянулась змеей больше, чем на километр. Тишина стала плотной, осязаемой. Единственными звуками были скрип кожаной сбруи, приглушенный перестук копыт по слою хвои и тяжелое дыхание троллей, которые по случаю движения в сторону дикого леса были в легкой кожаной броне. Вообще тролли имели по 4 комплекта снаряжения, все пошитое на заказ и индивидуально, и это не считая, что у всех них была одежда для повседневной жизни с вышитыми на ней упрощенными гербами Штатгаля. Троллям не нравилось ходить по лесам, слишком тесно, нет возможности развернуться, но они были дисциплинированы и никогда не жаловались на свою судьбу. Эклатий остался позади, далеко позади. Мы покинули его 2 дня назад, вышли демонстративно в южном направлении, в сторону Тройхата, а потом развернулись и прошли по полевым дорогам в северном направлении. Не думаю, что наш маневр останется секретным, все же армия не связка ключей, ее не потеряешь и не спрячешь. Однако я исходил из того, что жители Эклатия немедленно пошлют гонцов в столицу, а значит, хотя бы там будут ложные данные про наш вектор движения. Сейчас, несмотря на то, что было лето и день, солнце практически не светило, спрятавшись за тучи. Да еще от низины вовсе поднялся туман, размывая силуэты, приглушая звуки и создавая ощущение, что мы идем сквозь облако. Но впереди, где дорога делала крутой изгиб, и шло громадное, поросшее степными травами поле, туман редел. Рафин и его разведка шли впереди, перед колонной, и они первыми подали мне сигнал, что мы подошли к границе того самого леса, что все нагромождения деревьев до этого не были лесом шершней, или, как его официально именовали, Эдвеншт. Все это была прелюдия. Эльфы вошли в лес шершней и, по данным Роя, углубились туда метров на 500. Ну правильно, а вдруг там сразу делегация встречающих притаилась? Хайцгрук, шедший в голове первого полка и, по сути, авангарда, остановился, поднял руку и попробовал обратиться ко мне при помощи Роя. Получалось у него не очень. Теоретически любой боец моей армии мог задействовать Рой, чтобы достучаться до меня, но фактически это могли далеко не все офицеры, да и то у них получалось не всегда. Когда остановился первый полк, также остановилась и вся колонна, пусть и им потребовалось некоторое время. Тысячи воинов, коней и некоторое количество пленных, которых мы решили взять с собой и поэтому тащили за собой в лес в составе колонны, замерли, превратившись в 10 тысяч теней. Пленных в Эклатии мы сортировали. После короткой беседы, имеют ли они желание вступить в состав Штатгалля, что не произойдет автоматически, мы взяли с собой почти всех гномов-наемников и орков-наемников, а также некоторую часть людей-наемников. Получилось примерно 2 сотни потенциальных рекрутов. Сейчас они шли уже не скованные, не под конвоем, но и оружие им никто не выдавал. Присматривал за ними лейтенант Зоид и его комендантская рота, который на первой же стоянке выстроил этот кадровый резерв и доходчиво объяснил им базу, что вступление в штат Галь – это не обязаловка, а скорее привилегия. И если у кого-то нет желания, может валить на все четыре стороны. Держать его никто не будет. Кстати, о целях и маршруте им тоже никто не пояснял. Я двинулся верхом вперед вдоль колонны, мимо своих застывших солдат. Новак, Фамир и братья Квизы бесшумно следовали за мной. От темной стены леса веяло прохладой. Мы вышли на открытое пространство через поросшее травой поле, лавируя между хаотично растущими кустами, туда, где лес начинался. Открытое пространство. Тут дорога делала развилку, и около нее стоял утопленный в землю здоровенный бурый камень. Древний, поросший седым мхом путевой указатель, вросший в землю. Он был свидетелем эпох, которые сменили друг друга, пока он стоял здесь, на перекрестке двух судеб. Хайцгрук уже очистил его от части мха, обнажив высеченные руны на раннем всеобщем, но понять было можно. Орк стоял рядом, его лицо было серьезным. Он смотрел на развилку так, как смотрит на двух змей, одна из которых ядовита, а вторая тоже ядовитая, но еще и очень большая. Я спешился, подошел к камню. Мои спутники остановились в нескольких шагах позади. Я старался не думать про них, про донесение разведчиков и затаившую дыхание армию за спиной. Сейчас имело значение только то, что я видел. Я провел пальцами по глубоким бороздам рун. Камень был холодным и шершавым. Тут путники делали не выбор направления, а скорее будущей судьбы. Это была наша следующая локация. Две выбитые в камне стрелки указывали в разные стороны. Древние руны гласили: «Сей путь идет сквозь земли проклято, иде же злая волжба обитает, и орки все лишася, иде же земля неплодна еси, а зверье лютое гладно, обход твориши, путь дольше обретеши, но паче мира сохраните можеще». Короче, очень интересно и не особенно понятно. Но была и более современная надпись, ниже, очевидно, для незнатоков мертвых языков. Причем, судя по всему, не перевод, а современная трактовка подписи у стрелочек. Первая, направленная налево, на более широкую и утоптанную тропу, гласила «На запад, там Треборс, 4 дня пути». Вторая указывала прямо, практически в стену колючего кустарника и мрачных елей, где дорога лишь едва угадывалась. Надпись под ней была короче и гораздо интереснее. «На север, там тебя и сожрут». Я усмехнулся. «Как все просто! Как все очевидно, когда ты понимаешь логику гейм-дизайнера, пусть вокруг и не игра». Это был классический выбор, который игра подсовывает тебе в самом начале новой локации. Выбор между сюжетной линией и безопасной зоной. Путь налево в Треборс был очевидной ловушкой для осторожных. Несколько дней пути. Торговый городок с высокими стенами, потому что даже он, находясь за пределами леса шершней, время от времени подвергается нападениям орочих в атак. Там можно пополнить припасы, отдохнуть, пересидеть. Сравнительно хороший путь вокруг заведомо опасной локации лес шершней. Для караванов, беженцев, для всех, кто играет на уровне сложности легко. Кстати, я не думаю, что он безопасен, ибо орки будут рыскать и там, на обходной дороге. Но зато предсказуем, и там можно догнать торговый караван. Но моей армии он не подходит, потому что стены этого городка Требуса вполне защитят от атак орков, но никак не от королевской армии Бруасакса. Мы бы пришли в Требус, и что дальше? Потратили бы время, засветились бы на карте у вражеских разведчиков, а потом нас бы все равно прижали к стенке. Это был гринд с нулевым выхлопом. А вот второй путь, то, что мы искали, нырнуть поглубже в условное болото, и мой выбор сейчас предопределен. После того, как я по наводке Леголаса пообщался с Хайцгругом и понял, что эльф не шутил, место тут жуткое и гиблое. Однако у нас же прочные шкуры, верно? Если только пренебречь предупреждением, что там тебя и сожрут. Это была не угроза, а скорее даже реклама. Лес не хотел нас убивать. Лес — это просто место. За каждым серьезным испытанием в любой грамотно спроектированной системе скрывается достойная награда. Орки, которых тут упоминали, это не просто враги, это ресурс, который надо правильно обработать. Если не получится с ними договориться, то они станут источником лута, в конце концов. Страх был просто дебафом, который система накладывала на игрока, чтобы отсеять слабых. Иррациональный фактор, который нужно игнорировать при принятии стратегического решения. Я не играл по правилам страха, я играл по правилам эффективности. В некоторых случаях я действовал как геймер, и пока что меня это не подводило. «Фамир!»
«Я тут», —
негромко отозвался маг. В отличие от меня, он не спешился, но присел к гриве, чтобы потрепать и успокоить свою лошадку.